И вот, наконец, попался мне и ты. Тебя мимоходом упомянули в примечании. Шерсть на хомяке встала дыбом. Что? Ты в каких книжках смотрела? В ваших библиотеках, небось, все приличные труды изъяты. Мимоходом в примечании. И он еще некоторое время что-то возмущенно бормотал себе в шерсть. Понимаешь, в чем проблема? Поспешно объяснила Китти. Тебя ведь не всегда называли Бартимеусом. Так что, даже когда о тебе рассказывали очень много, я просто не могла определить, что это ты. Но то примечание мне помогло, потому что в нем имя, которое я знала, Бартимеус Урукский, было связано с двумя другими. Сакар Аль-Джинни, так тебя звали в Персии, да? И Ваконда Алганкинов. После этого упоминания о тебе стали попадаться мне немного, ну, в смысле, намного чаще. И мало-помалу дело пошло. Я сумела кое-что разузнать о твоих поручениях и приключениях. И выяснила имена некоторых твоих хозяев, что было тоже весьма интересно. «Ну, надеюсь, ты осознала, с кем имеешь дело», — сказал хомяк. Он все еще дулся. «Разумеется. Еще как. Ты в самом деле беседовал с царем Соломоном?» Ну да, так, немного потолковали, буркнул хомяк. Однако, похоже, он все-таки слегка смягчился. И все это время, продолжала Китти, я обучалась вызыванию. Мой наставник был довольно медлителен, а я и того медлительнее. Мне было страшно, но постепенно я дошла до той стадии, когда почувствовала, что, наверное, смогу вызвать тебя. Но я по-прежнему не знала ничего об этом мальчике. А это было жаль, потому что я понимала, как он для тебя важен. И тут вдруг я напала на след. Я узнала твое египетское имя, Рехит, и через него вышла на волшебника Птолемеуса. Она сделала паузу и торжествующе улыбнулась. «Ну и что это тебе дало?» — спросил хомяк. «У меня были сотни хозяев, и независимо от того, на чем вычерчены их пентакли, на песке пустыни или на степном вытоптанном дерне, лютая непримиримая вражда... Да-да-да-да-да-да-да!» Китти замахала руками, заставляя хомяка умолкнуть. «Я еще не договорила. В одном источнике упоминалось о тесной связи между этим Птолемеусом и его рабами. Там говорилось также, что он умер еще ребенком. Вот тогда-то мне и стало все ясно. Тогда я и поняла, кому принадлежит твой излюбленный облик». Хомяк деловито чистил коготь у себя на лапе. «И какие же подробности?» — непринужденно поинтересовался он. «Сообщались в этом источнике об отношениях между джинном и мальчиком. Я просто из интереса спрашиваю, сама понимаешь». «Да, немного говорилось», — призналась Китти. «На самом деле никаких подробностей там не было. По-моему, об этом Птолемеусе, как человеке, сейчас вообще мало что известно. Но некоторые его труды сохранились, насколько я понимаю. Там еще упоминалось нечто под названием «Врата Птолемея». Что бы это ни...» Она осеклась. Хомяк смотрел в окно на полуночную луну. Наконец он снова посмотрел на Китти, а пока поворачивал голову, опять принял знакомый облик мальчика-мага Птолемея Александрийского. «Довольно», — сказал мальчик. «Чего ты хочешь от меня?» Теперь, когда догадка подтвердилась, Китти обнаружила, что ее восприятие облика джина совершенно переменилось. Странно и тревожно было осознавать, что она видит перед собой настоящего мальчика, который уже 1000 лет как умер. Прежде она считала эту внешность всего лишь маской, личиной, одной иллюзией из многих. Но теперь, по-прежнему осознавая, что это всего лишь маска, она невольно ощущала присутствие кого-то очень древнего. В том, что демон воспроизводит мальчика совершенно точно, Китти не сомневалась. Она впервые обратила внимание на две родинки на тонкой смуглой шее, бледный шрамик на подбородке, выпирающие косточки на локтях тонких рук. Такая верность малейшим деталям могла быть только плодом подлинной преданности, может быть, даже любви. И осознав это, Китти исполнилась уверенности, которая помогла ей продолжить. «Ладно», — сказала она,